Говорит радио «Свобода». В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии бывший замруководитель аппарата правительства России, ныне главный аналитик компании МК-аналитика, кандидат экономических наук Олег Буклемишев, давний соратник Михаила Касьянова, его коллега вот в этой самой компании МК-аналитика. Олег Витальевич участвовал сегодня в 4-й конференции «Российские альтернативы». Она же называется «Ходорковские чтения». Я тоже кое-что послушал на этой конференции. Она действительно очень интересная, хорошие эксперты выступали. И, собственно, мы с этого, наверное, и начнем. Я на всякий случай вам сообщу телефон прямого эфира 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России. Вы чуть попозже сможете задать свои вопросы по телефону. Ну, а для электронных сообщений есть СМС, номер телефона плюс 7 903 743 2801. И есть пейджер в Москве 660 10 55, абонент «Радио Свобода». Так что вы можете свои вопросы, связанные с экономикой и политикой, адресовать Олегу Буклемишу. Олег Витальевич, вот на конференции был в начале Георгием Сатаровым представлен доклад по вероятностным сценариям развития. Но мы уже, наверное, выучили наизусть. Там разные модели. Smart Russia, там такая западническая Россия, или там диктатура развития, или охранная диктатура. В общем, разные возможности развития страны. И вот ключевым был, насколько я понимаю, тезис о том, что мировой экономический кризис в России проявляется сильнее, чем во многих странах других, что, собственно, и задает некую новую траекторию развития, новые варианты и возможности реализации сценариев. Насколько это верно? Насколько верен этот тезис? Вот ваше экспертное мнение.
Да, добрый вечер. Я думаю, что ответ на этот вопрос достаточно сложный. То, что у нас сейчас происходит, на самом деле, это даже не осознание реальности, в которую мы попали, потому что, во-первых, эта реальность многим непонятна, то, что происходит вокруг, многие люди просто еще даже не осознают. И та информация, которая доступна через телеканалы, через другие основные источники информации, эта информация, она не интерпретируема так легко, как могло бы показаться. С другой стороны, то, что здесь и сейчас происходит, отличается резкостью в связи с тем, что слишком уж большой разрыв между тем, что говорилось еще каких-нибудь полгода назад, и тем, что люди видят и ощущают реально в своей жизни сегодня. Вот это, мне кажется, значительно более болезненный процесс, прежде всего, с психологической точки зрения.
То есть это кризис ожидания, мне кажется.
Это кризис ожидания, это кризис ощущений того, что люди, вот они встали с колен, вот они стали жить лучше наконец-то, вот-вот-вот распрямились, а тут выясняется, что какая-то безработица, что какие-то увольнения, что инфляция ниже не становится. И даже если мы начнем сравнивать цифры с западными странами, не говоря уже с восточными странами, то по многим показателям Россия действительно выглядит хуже.
Ну вот по цифрам я просто видел, Минэкономразвитие опубликовало данные по падению ВВП, оно в апреле достигло 10,5%, падение инвестиций в апреле, опять же, 16,1% к апрелю 2008 года, в промышленности спад 16,9, опять же, по сравнению с 2008, и реальная зарплата снизилась, опять же, сопоставимо на 3%. Вот для вас, как для экономиста, что значат эти цифры? Вот как бы вы их объяснили, собственно, нашим слушателям?
Я бы объяснил эти цифры так. То, что происходит сейчас в российской экономике, это действительно достаточно резкий спад. И этот резкий спад характеризуется одновременно не только экономическими характеристиками, но и определенные острые социальные эффекты тоже происходят. При этом, если в других странах мира, вот что отличает российскую ситуацию заметно от других стран мира, это то, что у нас сохраняется высокая инфляция.
А почему?
В других странах, когда наблюдается спад, наблюдается сокращение спроса, цены падают.
Я вот видел в Нью-Йорке сейчас на днях сплошные распродажи.
Абсолютно верно, но и не только. Регистрируется падение цен, и более того, основная заявленная цель большинства центральных банков мира на сегодняшний момент – это борьба с дефляцией. То есть борьба с падением цен, падение цен экономистами видится как еще хуже, чем их рост в связи с тем, что дефляционная спираль может загнать экономику в долгую, очень долгую депрессию.
Это бизнес не будет видеть
бизнес
прибыли,
бизнес не собственно. Будет видеть прибыли, долги будут увеличиваться, поскольку они будут расти в реальном выражении, несмотря на плюс процентная ставка прибавляться. И из этой спирали выбираться очень сложно, о чем пример Японии, кстати, красноречиво нам говорит.
Но это не для России все, а в России, значит,
а в России, вот у нас такой проблемы, по счастью, наверное, нету. В России цены продолжают расти, это связано не только с особой структурой российской экономики, но и с ее монополизированностью высокой, с продолжающимся выбросом денег в экономику, и то, что выбрасывалось под флагом так называемых антикризисных мер, это вот только-только доползает до рынка.
Ну, а вот по безработице цифры. Я смотрел, 75 миллионов работоспособного населения, а безработных на апрель 7,7, 10,2%, и есть вроде бы прогноз на увеличение еще на 3 миллиона человек. Вообще такое уже было или нет за эти годы?
В 90-е годы подобные схожие проблемы были, но они переживались совершенно в иных условиях. Тогда шел общий трансформационный спад постсоветский, и предприятия сохраняли некие патерналистские функции, стараясь не увольнять людей. Люди, даже если они были не нужны, они фактически продолжали ходить на работу, многие получали какие-то пособия. Сейчас такой патерналистской обязанности предприниматели не чувствуют, и поэтому высвобождение людей происходит гораздо активнее. Вот это большое отличие. А что говорите об агрегированных цифрах? Безработица страшна не тем, что ее там 5%, 10%, а то, что это судьбы конкретных людей, прежде всего, сконцентрированы в определенных регионах. Понятно, что у нас это в первую очередь регионы, связанные в данном случае с металлургией. И там ситуация действительно крайне жесткая в этих регионах. Там безработица исчисляется совсем иными показателями. Это уже не 5, не 10, а сколько? 20 и 30% кое-где. Поэтому, особенно в моногородах, эта ситуация близка к катастрофической. Если не принимать своевременно государственных корректирующих и помогающих своевременно людям мер, то ситуация может даже выйти из-под контроля.
Ну, а каким образом помогать? Вообще власть осознает эту опасность?
Вы знаете, очень сложно рассуждать о том, что такое вот власть в...
Ну, едином... есть премьер Путин, есть правительство, знаете, есть там президент где-то сбоку.
Президент умудряется в одном и том же выступлении высказать две противоположных точки зрения. Сначала он говорит, что ситуация плохая, но потом начинает ругать паникеров. Это вот буквально там на днях имело место.
Да, Кудрину досталось.
Ну, Кудрин не был назван, но думаю, что он в том числе имелся в виду. И в правительстве тоже нет единой точки зрения. Нет единой политической точки. А что же у нас сейчас происходит? Где мы живем? В каком месте? И что нас ждет на завтра? Единой государственной точки зрения на это по-прежнему не сформулировано. А что нужно делать? Безусловно, ничего нового тут придумывать не надо. Во всем мире эта борьба с безработицей более-менее успешно ведется. Но в первую голову, конечно, нужно, чтобы люди чувствовали себя, по крайней мере, защищенными в сегодняшней ситуации и видели какой-то свет в окошке, то есть где они будут работать, если не завтра, то хотя бы послезавтра.
Ну, знаете, вот в 90-е годы, которые любят так ругать нынешние власти, была довольно большая возможность, ну, мелкий бизнес начать, челночный, там какие-то ларьки, еще что-то. Сейчас же этого практически нет, а главное, никаких мер к тому, чтобы вот эту, например, свободную торговлю, там мелкий внешнеторговый оборот восстановить, да, к примеру, да. Я не вижу ничего. Ну, какие-то вот мы дадим, я слышал от нескольких губернаторов, мы дадим денег на малый бизнес. Я не очень понимаю, что такое мы дадим денег.
Абсолютно верно. Это, наверное, одна из самых плохих вещей, которые сегодня происходят. Ситуация кардинально изменилась с этих самых вот лихих, в кавычках, 90-х годов. Тогда, если помните, выход из кризиса состоялся под противоположным лозунгом. Люди, помогите себе сами. Люди шли, организовывали бизнес, люди шли, переобучались, люди шли, кто-то торговал, да, это было болезненно, да, это приводило к размыванию социального капитала определенного, но люди знали, что они должны рассчитывать только на себя, и это привело к колоссальному освобождению энергии, и в конце концов это дало свои плоды. Сегодня нам говорят так: вы не беспокойтесь, люди, государство о вас обо всех позаботится. И государство начинает организовывать малый бизнес, государство начинает через большие, огромные финансовые институты этот малый бизнес финансировать. Совершенно понятно, что из этих усилий ровным счетом ничего не выйдет.
Я напомню слушателям Радио Свобода, что у нас в эфире бывший замруководитель аппарата правительства России Олег Буклемишев, ныне главный аналитик компании МК «Аналитика». Мы продолжим после короткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Перспективу принятия закона о праве на компенсацию потерпевшим от терроризма анализируем с адвокатом Игорем Труновым, журналисткой Еленой Милашиной и правозащитником Ириной Халай. Ждем ваших звонков с 23 часов, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем разговор в прямом эфире с экономистом Олегом Буклемишевым, и я продолжу. Вот, знаете, я тут посмотрел, было в связи, опять же, с теми цифрами, которые я называл. Комментарий был замглавы Минэкономразвития Андрей Клепач, сказал, что есть некие позитивные факторы. С одной стороны, темпы нарастания спада замедляются, хотя дно еще не достигнуто, вот все дно ищут этого кризиса. А с другой стороны, есть факторы позитивные. Растут цены на нефть. Но у меня такое ощущение, что власть в последнее время наиболее активно рассчитывает именно на это, что вот ОПЕК там сократил квоты на добычу нефти, еще что-то на мировых рынках удастся как-то сманеврировать, и в результате цены поднимутся там, ну, я не знаю, там, да, 90, и наступит счастье.
Мне кажется, что это глубочайшее заблуждение, что счастье не наступит, не если цена будет 90, если она будет 150, даже если она будет 200. Потому что ситуация, в которой мы живем, она, к сожалению, не имеет долгого продолжения. Все, буквально все экономические факторы, даже если бы кризиса не произошло, ухудшались бы, кризис только ускорил то, что и так должно было бы произойти. Цены на нефть в последние годы превышали в разы их среднее значение. Это означает, что рано или поздно цены на нефть откатились бы к средним величинам. Цены на металлы в разы превышали среднеисторические цены в долгосрочном аспекте, которые наблюдались. Поэтому по ценам на металлы тоже это рано или поздно должно было произойти. И когда это все произошло, ну, удивляться было нечего.
Но почему же удивились тогда?
Ну, вы знаете, когда человек постоянно говорит одно и то же, он начинает в это верить. Когда мы говорим, что мы встаем с колен, что у нас все хорошо, что цены будут расти, люди, даже вполне грамотные и профессиональные люди, сами начинают верить в то, что говорят.
Получается, что наши российские власти – это жертвы собственного пиара, который они заказали?
В известном смысле, да. Не просто жертвы, они во многих случаях являются жертвами собственного пиара, поскольку когда они этот пиар доводят до нижестоящих уровней власти, те понимают, что верхи желают слышать в ответ. И, естественно, искажают действительность в угоду верхам. И верхи тем самым лишаются возможности иметь реальную картину дела. Об этом вот я как раз сегодня и говорил на чтениях, что ни у профессионалов, ни у боюсь, у правительства нет реального представления о том, что на самом деле происходит в российской экономике и социальной сфере.
Ну а что, вот данные Росстата, вы их, скажем, под сомнение ставите? Они такие оптимистические, их так подмазывают слегка или что?
Вполне возможно, что их подмазывают, но речь же в данном случае идет о другом. Речь идет не о каких-то средних показателях, как я уже говорил, речь идет о тенденциях, причем тенденциях, как правило, нарисованных в региональном разрезе. Ведь если безработица у нас в среднем составляет 10% по стране, это как средняя температура по больнице. Есть конкретные регионы, где требуется жесточайший ежеминутный мониторинг ситуации, где нужно уже принимать конкретные меры, меры уже в режиме пожаротушения.
Ну что, деньги просто посылать туда, чтобы людей кормить?
хотя бы так, да, чтобы люди, которые хотят зарегистрироваться в качестве безработного, могли прийти на биржу труда и это сделать. Могли прийти в органы занятости и официально стать безработным без особых усилий, которые вот в ряде регионов просто требуются, где предпринимателям запрещают увольнять людей, фактически их выводят за штаты и потом уже выбрасывают на улицу. И есть совсем уже такие одиозные ситуации, когда на бирже труда людей не регистрируют, ровно
чтобы не портить статистику,
да, чтобы регион выглядел хорошо в какой-то там статистике, чтобы не расстраивать верхи. Вот верхи и стали жертвой собственного пиара.
Ну, а вот как вы объясните слушателям, ну, там вот, когда вы уходили из правительства, по-моему, в 2004 году, цены на нефть были, ну, почти такие же, как сейчас, да?
Нет, это неправда. Цены на нефть были $25 за баррель.
Да?
$25 в разы меньше, чем
Но,
сейчас.
Но, тем не менее, был экономический рост, и дефицита бюджета не было, и там зарплаты росли. Почему же сейчас такая вот ситуация, когда $50-$60 за баррель, а 7% дефицит бюджета и так далее, вот... Нельзя ли прожить, так сказать, на эти деньги? Деньги-то неплохие вроде, по сырью.
Абсолютно
верно. Ну, может,
верно.
Не по металлам, но по нефти-то нормальные.
Абсолютно верно. Деньги не просто неплохие, а очень даже неплохие. Еще раз повторяю, цена более чем в два раза выше, чем на тот момент времени, когда мы покидали правительство. Многие об этом просто забыли, вот как вы сейчас тоже говорите, что цена была примерно такой. Цена начала расти действительно только в 2004 году, более или менее. В вашем вопросе на самом деле уже содержится ответ, потому что вы говорите о том, что российская экономика, по сути, стала однопараметрической экономикой, что у нас вот есть цена на нефть, а другие факторы отсутствуют. На самом деле есть масса вещей, которые значительно ухудшились по сравнению с 2004 годом. Это состояние наших институтов, состояние судов, состояние регулирующих органов. Произошел крайне... далеко зашедший негативный отбор вообще в системе государственной власти. Произошло ухудшение ситуации ну, практически в любых сферах, в сферах трудовых ресурсов, в сфере образования, в социальной сфере, в любых, куда ни посмотри, везде на самом деле ситуация хуже. И самое главное, изменилось настроение. Если в 2003 году, в 2004 году нам казалось, что мы идем вверх, то сейчас ситуация совершенно иная. Сейчас ни у кого нет сомнений, что мы идем вниз и будем внизу находиться достаточно долго, пока не будут приняты определенные меры, и меры достаточно серьезные и глубокие.
Ну вот сегодня на Ходорковских чтениях шел, собственно, разговор как раз о том, что какие меры принимать, что делать и так далее. Ну, вот на том круглом столе, где вы участвовали, где другие экономисты говорили, практически, ну, большая часть этих мер, которые назывались, там, борьба с коррупцией, сказали, что это вообще революция, еще какие-то, они в значительной степени оговаривались с некими политическими решениями, что без политических решений вот это невозможно сделать, при таком уровне коррупции невозможно вообще там много что сделать и так далее, и так далее. Но есть ли некий набор мер минимально, да, минимально достаточный, который может... осуществить именно эту власть вот в этой конфигурации, то есть тандемократия, значит, президент Медведев, премьер Путин, именно эта экономическая команда, которую вы знаете, вот, собственно, их возможности, да, воспринять те рекомендации, которые говорят, о которых говорят независимые эксперты.
Их возможности, я убежден, крайне ограничены. Максимум, что они могут сделать, это не допустить развала, откровенного развала и распада государственных и базовых экономических институтов, наверное, хотелось бы в это верить, да, и выставить единственным приоритетом, единственным возможным на данный момент приоритетом, который они способны реализовать, который не требует особого ума и особой фантазии, это приоритет социальной политики. Поддержка наиболее незащищенных слоев населения, пенсионеров, семей с детьми, безработных, вот эти люди, которые наиболее тяжело переживают кризис, им должен быть выделен первый государственный приоритет, и что делать более-менее понятно. Хотя бы дать им не умереть вот в этот самый тяжелый экономический и социальный кризис.
Знаете, у меня есть большие сомнения, что, может быть, это декларируется, но практика-то иная, собственно. Оказывается, целевая конкретная помощь близким к престолу олигархическим группировкам, прежде всего. Может быть, что-то до тех, кто работает на этих предприятиях, и доходит, но, в принципе, вот те титанические усилия, которые, например, затрачены на спасение группы Дерипаски от банкротства, да, но это все-таки не помощь людям и социально незащищенным слоям.
Ну, в вашем вопросе, опять же, во многом содержится ответ. Это именно вот то состояние институтов, которое мы на сегодняшний день имеем. Что такое экономическая политика? Экономическая политика – это выбор между противоречивыми целями в соответствии с приоритетами, которые имеет народ, назначивший данную власть, и, соответственно, данная власть. Поскольку власть и народ у нас существуют совершенно отдельно, у власти совершенно иные приоритеты, нежели те, которые сегодня обсуждались и которые более всего нужны были бы народу.
Но мотивация, то есть власти, это, как сказал один из участников, по-моему, Михаил Делягин, это она не может, скажем так, она не может бороться с коррупцией, поскольку коррупция является системным моментом всей деятельности нынешней власти.
Я абсолютно с этим согласен. Более того, не согласен с теми, кто сегодня говорил о том, что возможны какие-то косметические, даже хотя бы улучшения в коррупции, без изменения всей структуры власти и всей структуры общественной организации.
Ну, а вот всякие там декларации, там еще что-то, может, кого-то там снимут, накажут прилюдно. Ну, даже в самом таком недееспособном режиме такие меры, в общем, применяются.
Они применяются, конечно, и иногда, конечно, могут достигать определенного, опять же, пиаровского эффекта, но основная цель этих мер двоякая, как мне представляется. С одной стороны, это имитация деятельности в этих направлениях, то сейчас только ленивый, не в России и за рубежом, не говорит о том, что у нас ужасающая ситуация проблемы с коррупцией, которая за последние годы очень сильно выросла. Ну, об этом только ленивый не говорит. И второе – это поддержание дисциплины внутри самой корпорации власти. Когда просто идет сбор информации, и нижестоящие слои, они прекрасно понимают, что в случае чего на них всегда в этих декларациях найдется крючок.
Ну, то есть получается, что власть заинтересована в том, чтобы опираться на чиновников, скажем так, коррумпированных, дискредитированных и так далее, с тем, чтобы в любой момент можно было обеспечить, ну, вот этот рычаг дисциплины, да?
Да даже не обязательно коррумпированных, на чиновников, которые чего-то боятся. Даже человек может быть ни в чем не виноват, но заполняя декларацию, всякий, наверное, может раз в 5 лет сделать ту или иную ошибку. Этой ошибки может быть вполне достаточно для того, чтобы человека довести до суда и определенного послушания в противоречивой ситуации.
Ну что ж, я напомню нашим слушателям, у нас в эфире в московской студии «Радио Свобода» бывший замруководитель аппарата правительства, главный аналитик компании МК «Аналитика» Олег Буклемишев. Мы говорим об экономической, да и о политической, конечно, ситуации в России по итогам конференции «Российские альтернативы», она же «Ходорковские чтения». Можно задавать вопросы. Еще раз напомню, пейджер 660-1055 и смс плюс 7-903-743-2801. И я напомню, что в 22 часа в эфире аналитический радиожурнал «Время и мир», ведущая Ирина Лагунина. Ну что ж, много разных.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Соратники химского журналиста Михаила Бекетова, ставшего инвалидом в результате нападения, заявили, что он срочно нуждается в медицинской помощи. 29 мая Бекетова выписывают из реабилитационного центра, поскольку закончились деньги, выделенные на его лечение. Как заявила Интерфаксу лидер движения в защиту Химкинского леса, экс-кандидат в мэры Химок Евгения Чирикова, журналист по-прежнему не может ни говорить, ни двигаться, ухаживать за ним некому, а медицинские учреждения пока отказываются принять его на лечение. Дорогомиловский суд Москвы приговорил бывшего лидера движения против нелегальной иммиграции Александра Белова к 1,5 годам лишения свободы условно с испытательным сроком в 2 года. Правозащитная организация «Международная амнистия» обеспокоена ситуацией с правами человека в России. В столице Кабардино-Балкарии, Нальчике, продолжается спецоперация против боевиков, передает корреспондент «Радио Свобода». Рост внешнего долга Белоруссии может привести к ее неплатежеспособности в конце 2009-го, в начале 2010-го года, заявил журналистам министр финансов России Алексей Кудрин перед заседанием Совета министров Союзного государства России и Белоруссии. По словам Кудрина, предоставление России и Белоруссии очередного транша в размере полумиллиарда долларов будет зависеть от экономической политики Минска. На северо-западе Пакистана в городе Пешавар по меньшей мере 9 человек погибли в результате двух взрывов и вооруженного нападения, около 100 человек ранены. Сразу после взрывов на рынке Пешавара, в результате чего погибли 5 человек, смертник привел в действие взрывное устройство около полицейского блокпоста в окрестностях города, убив 4 сотрудников полиции.
В эфире программа «Радио Свобода. Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии бывший замруководитель аппарата правительства, ныне главный аналитик компании МК, аналитика Олег Буклемишев. Мы продолжаем разговор о политической и экономической ситуации в России. Собственно, конференция называлась и называется «Ходорковские чтения», которые он проходил. Как вы думаете, как будет складываться в нынешних обстоятельствах судьба Михаила Ходорковского?
Вы знаете, вот этот вопрос для меня в данный момент представляет серьезную загадку, потому что, честно говоря, я не понимаю сути происходящего ныне процесса, потому что даже если предположить, что кто-то сильно заинтересован в том, что этот процесс в центре Москвы таким вот посмешищем тянулся на протяжении дней.
Но это со стороны посмешища, а для участников это трагедия?
Для участников это, безусловно, трагедия. Я в данном случае пытаюсь понять с рациональной точки зрения, что, о чем думали те люди, которые этот процесс начинали и вот сейчас его тянут.
А вы думаете, они могут считать дальше, чем на 2 шага?
Ну, даже если считать хотя бы на 1 шаг, это не представляется сильно рациональным ходом. В нынешней кризисной ситуации длить этот процесс, который, ну, я думаю, всякому непредвзятому наблюдателю очевидно, является собой полный факт.
А если за этим стоят чистые эмоции, просто месть, которая должна продолжаться, враг должен быть разгромлен, а он там из тюрьмы всякие письма пишет, вот на конференцию сегодня написал свои мысли о том, как с кризисом бороться и что делать. Между прочим, очень умеренные такие мысли, критические.
Не, мысли, продуманные. Если не сказать соглашательские, даже так могут назвать в значительной степени, да?
Да, там ограниченная политическая конкуренция, написал Михаил Борисович Ходорковский, или там ограниченная свобода слова нужна, хотя бы, видимо, там слова нет этого, но тем не менее.
Можно вспомнить о том, с какой надеждой господин Ходорковский наблюдал за первыми шагами президента Медведева, и можно вспомнить и другие его заявления, которые он делал, в частности, там, в отношении грузинской войны. Это все еще раз подчеркивает полную иррациональность того, что происходит в Хамовническом суде, с любой точки зрения иррациональности.
А что из идей, вот, которые сегодня Ходорковский в своем обращении к конференции, вам показалось наиболее интересным и, скажем так, опять реализуемым при данных обстоятельствах? Там же много разного, от нереального до, собственно, ну вот вроде этой политической конкуренции, нереального при данных обстоятельствах, при данном режиме, до вполне небольших каких-то конкретных замечаний по ситуации.
Ну, мне представляется, что самое главное, что содержится и в этом послании, и в большинстве сегодняшних выступлений, это та мысль, что косметические изменения, изменения, связанные с заменой одной персоналии на другую, или хорошего губернатора на плохого губернатора на хорошего губернатора, там, плохого премьера там, или плохого министра финансов на хорошего, все это на самом деле не имеет под собой никаких оснований, к чему хорошему не приведет. Что нужно менять институты, нужно менять систему, нужно менять то, как устроена у нас жизнь. И только это приведет к действительно позитивным изменениям.
Да, но устроена она действительно интересно. Сегодня Леонид Никитинский сформулировал это так, что есть менты, это он сказал, что силовики, да, и все остальные, два фактически сословия. Одно высшее, да, высшая такая раса, и другое все остальные. Между прочим, я подозреваю, что он прав, потому что второе сословие, оно охватывает всех, начиная от олигарха, в том числе бывшего и не бывшего, до какого-нибудь дворника.
Знаете, местная жизнь, она все-таки, может быть, где-то в каких-то городах крупных особенно, эта точка зрения может оказаться правильной, но местная жизнь весьма разнообразная. Эти люди живут, их жены ходят в те же самые магазины, на те же рынки, общаются с соседями. И там, где сильны местные сообщества, это не совсем так. Очень сложно людям отгородиться от соседей, очень сложно людям отгородиться от сообщества.
Ну, может, в деревне и так?
Да и в деревне, и в городах, где все друг друга знают, и в поселках. Все-таки среднее население, средний человек России проживает в не очень большом населенном пункте. И большая часть...
Райцентр.
Да, да, это райцентр, 50 тысяч населения, в котором это населенные пункты, где все друг друга знают.
Вы хотите сказать, что там нет беспредела, в том числе и силового?
Этот беспредел ограничен, скажем так, в известном мире, так как он не ограничен. Почему на Дальний Восток отправили подмосковный ОМОН заниматься успокоением местных экономических интересов? Да, ровно потому, что местный ОМОН, местная милиция в такой ситуации не сработало бы просто-напросто.
Да, я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер 660 10 55, абонент Радио Свобода, смс плюс 7 903 743 2801, можно задавать свои вопросы Олегу Буклемишеву. Ну, давайте мы звонок примем для разнообразия. Олег из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Меня все время мучило, я никак не мог понять, зачем Сталин перестрелял польских чиновников.
И, кого перестрелял?
А польских чиновников.
Вы имеете в виду в Катыни?
Да, совершенно верно.
Да, медные и так далее. Но там же не только чиновники, там офицеры были, полицейские.
Ну, их называют обычно офицерами, но в польской армии не было столько офицеров, сколько там постреляли.
Ну, и они были призваны на военную службу, мобилизованные.
И вот это мне осталось загадка до тех пор, пока я не прочитал о том, как Ленин устроил выволочку Сталина за события 1920 года, когда там Тухачевского побили. Известно, что все участники этой выволочки потом от товарища Сталина очень хорошо получили. И Ленин, и Троцкий, и сам товарищ Тухачевский.
Олег, вы к чему ведете?
Вот у меня в связи с этим вопрос. Здесь сказали о мстительности. Мы до сих пор страдаем от этой глупой выходки. Скажите, а вот... преследование Ходорковского, это такая же иррациональность? И будем ли мы еще через 60 лет страдать от этого комплекса, что ли?
Так, понятно. Олег Витальевич, ваше мнение.
Вы знаете, комплексы властвуют там, где отсутствуют иные механизмы налаживания общественной жизни, экономической жизни и так далее. Политики, которые страдают комплексами, на демократических выборах не выигрывают. Чиновники,
поэтому
которые...
они проводят недемократические выборы.
Чиновники, которые страдают комплексами, они, естественно, в более-менее открытой атмосфере долго своих постов не занимают и так далее. Поэтому борьба с комплексами, как ни странно, это не только психиатрия, это еще и налаживание нормальной общественной и государственной атмосферы жизни в стране.
Ну да, хотя, как знать, не попал бы господин Ходорковский в такие обстоятельства, он бы и не написал столько интересных статей, видите. Для него, конечно, это трагедия, ну а для политической сцены, может быть, это и нечто интересное, мы потом увидим, какой реальный результат там, лет через 10, может, через 15. Вот тут вопрос от Александра, злобный. А вы забыли, что при ваших реформаторах нигде в стране ни на что не давали денег, кроме как на олигархическое чиновничье воровство? Люди годами сидели без зарплаты, шахтеры стучали касками у Белого дома, оплаченные, правда, олигархами, гундосили в камеру Ельцина, Черномырдина, отдайте нашу зарплату, пишет вам Александр.
Ну, это я не очень понимаю.
Почему? Вы, небось, тоже были реформатором в 98-м году?
В 98-м году, да, я был достаточно небольшим реформатором. То, что я делал в 98-м году, кстати, это тоже очень интересная вещь. Да? 98-й год, Министерство финансов, в котором я тогда работал, был посвящен в основном поиску денег для различных проектов и эскапад власти. И то, что мы делали, это ежедневно, ежечасно искали эти деньги, изощрялись все новые и новые способы, где занять, где получить какой кредит. И сегодня, оглядываясь на этот опыт, я еще раз понимаю тех чиновников, которые сегодня работают во власти, то, что даже если они на своем месте выполняют конкретно, профессионально, честно свою задачу. Общая политика устроена так, что их честность и профессионализм могут быть обращены в полную противоположность.
Кстати, о кредитах. Вот Александр Каратаев передает вопрос. Зачем Кудрин навязывает России кредит МВФ, наверное, предоставление кредита МВФ в размере 10 миллиардов долларов и так далее, и так далее. Вот что это такое? Ну, зачем России одалживать 10 миллиардов Международному валютному фонду?
Россия тратит деньги с значительно меньшей степенью разумности, вообще говоря. Ну, мы об этом сегодня говорили. Вот недавно была еще такая цифра, что с начала этого года, по сравнению с прошлым годом, выросли российские инвестиции за рубеж. Вот я бы никогда бы не догадался, что они выросли в 2,7 раза. Что в условиях такого глубочайшего кризиса наши предприниматели, я уж не знаю кто, увеличили инвестиции за рубеж, причем главным центром этих инвестиций, по-моему, является Швейцария, если я не ошибаюсь, я могу ошибаться, но, по-моему, это была Швейцария.
Но они что-то покупают конкретно?
Вложение денег конкретно, выдача кредитов МВФ, это я рассматриваю это с двух сторон. Во-первых, МВФ за эти деньги будет начислять нам проценты, и какая нам разница, эти деньги лежат в американских ценных бумагах, в ценных бумагах Германии.
Но это надежно.
Это еще одно надежное вложение, это еще один способ вложения наших резервов, которые все равно где-то должны лежать, и пускай МВФ эти деньги использует, тем более, что спрос на услуги МВФ в последнее время очень сильно вырос, и помогая МВФ, мы на самом деле помогаем тем странам, которые сегодня очень и очень плохо.
Понятно. А, кстати говоря, об инвестициях. Я тут увидел замечательное сообщение о том, что у нас есть вот, группа ГАЗ, которая в плохом, по-моему, финансовом состоянии, опять же, входит в империю Дерипаски, и вдруг выясняется, что группа ГАЗ вместе с российским Сбербанком и производителем комплектующих Магна, канадским, да, собирается купить целиком немецкого автопроизводителя Opel, который выходит из General Motors, обанкротившегося концерна американского, я так понимаю. И вот насколько это разумно? Ну, собственно, ГАЗ-то, я извиняюсь, в банкротном состоянии совершенно. Ну,
знаете, насколько это разумно, вот нам с вами хорошо было бы рассуждать только в части Сберегательного банка Российской Федерации, который, как известно, находится у нас в собственности Банка России, Центрального банка России, значит, косвенно в нашей с вами собственности. И в любой стране, конечно, где действует нормальная политическая атмосфера, этот вопрос был бы, несомненно, задан и председателю Центрального банка, и членам наблюдательного совета.
Но у Сбербанка есть акционеры, кроме того.
Ну, у Сбербанка есть акционеры, но все-таки решение, если судить о корпоративном принятии решения, то большинство все-таки решения эти принимаются, мы знаем где. Решения принимаются высшим государственным руководителями Российской Федерации. Вот у них хорошо бы спросить, что в данном случае они думали. А что касается ГАЗа или Магна, это вопрос акционеров и кредиторов этих предприятий. И, собственно, если ГАЗ находится в инфарктном преддефолтном состоянии, то это хороший вопрос, который кредиторы могут задать ГАЗу. Но я думаю, что кредиторы этот вопрос задают. Мне почему-то так кажется.
Ну, может быть, это интересно. В конце концов, во время мирового экономического кризиса товарищ Сталин скупал западную, так сказать, технику и технологии по дешевке, да, правда, кровавой ценой, так сказать, поставляя там лес значит, заключенными срубленные и выгребая зерно у крестьян. Но факт, что покупал дешево, действительно. Может быть, в этом это гениальная идея. Купить дешево, так сказать, автотехнологии, автозавод. И там с государственным управлением, Ростехнологии или там еще кто-то, они там вот новый новый завод такой сделают?
Или думаю, заводы? Что об этом можно только гадать, но если хотя бы исходить из того, что, судя по всему, рано или поздно Сбербанку тоже потребуется рекапитализация за счет средств налогоплательщиков, или за счет средств Банка России, фактически за счет средств налогоплательщиков, то это прямой резон задать этот вопрос, что на самом деле думают. А так мы об этом можем никогда и не узнать.
Угу. Да, ну, то есть такова система, что мы можем...
Такая система именно такова.
Ну, давайте, Андрей из Москвы, пожалуйста, ваш вопрос.
Алле, такой вопрос. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Как вам такая новая политика России, вот, финансовая, как, например, кредитование Украины, ведь вначале и Белоруссии, потому что вначале дадут кредит, допустим, Украине, потом еще обязательно дадут кредит, а потом скажут, а давайте вашу газотранспортную систему. Белоруссии просто говорят, не общайтесь с Европой, берите у нас кредиты и так далее. Вот, как, мне кажется, такая финансовая политика неправильна с таким давлением, и Европе надо помогать этим странам. И правильно, что они обращаются в восточное партнерство с Европой и правильно делают. Как вот вы считаете?
Вот, кстати, Армении 500 миллионов сейчас дадут, нас, Белоруссии, там какие-то проблемы вот буквально сегодня должны обсуждаться по торговле. Ну, в общем, интересно, да?
Вы знаете, тут ситуация ровно такая же, как и с покупкой «Опеля». Да? Наша страна должна определиться, чего она хочет от своих соседей. Мы, к сожалению, этого не слышим в последние годы. Вот что Россия хочет, чтобы было на Украине? Я вот мечтаю, чтобы кто-то мне это сформулировал. Что Россия хочет, чтобы сделала Беларусь, кроме того, чтобы признала независимость Абхазии и Южной Осетии? Что мы в конечном итоге желаем от этих наших соседей, самых близких нам и дружественных стран? Вот пока политика на этот счет никакая внятная не сформулирована, мы будем метаться между вот этой вот щедростью большого брата и потом в чужом перу похмелье, когда выясняется, что деньги возвращать не из чего, надо забирать какую-то собственность, а собственность никто не отдает, поскольку это вопрос тоже стратегический вопрос независимости этих конкретных государств. Мне кажется, что главное, что Россия до сих пор, Россия как страна и руководство России даже в первую очередь до сих пор не осознало, что это независимое государство, которое вправе делать все, что они захотят.
Но они-то это осознали. Я вот вижу, что Александр Лукашенко блестяще пользуется всеми возможностями, которые у него есть между Россией и Евросоюзом, особенно в последнее время, когда он получает и от России достаточно, и, в общем-то, не идет на какие-то уступки, которые с него требуют, и с Европой начал налаживать отношения. В общем, вполне ему удается, не реформируя особенно экономику, но обещая ее реформировать, поддерживать свой режим. То есть, собственно, интересы он блестяще защищает.
Ну, это, опять же, можно только восхищаться, когда мы смотрим кино про «Слугу двух господ» и что-то подобное. Это такие, как качество комических сценок, комической ситуации, это, наверное, приемлемо повеселиться в течение полутора часов. Но когда речь идет о стране, расположенной в центре Европы, и стране, в которой живут миллионы людей, миллионы близких нам людей, с которыми мы жили в одной стране достаточно долго, ну, такого вот веселья уже и нету, потому что очевидно, что балансировать можно какое-то время, но в долгосрочной перспективе эта политика не имеет перспективы, и рано или поздно придется определяться.
Дмитрий пишет, а ведь есть еще и техническая отсталость. Про модернизацию сегодня много говорили на конференции, собственно. Что такое модернизация, инновационная экономика? И Медведев, и Ходорковский говорят об инновационной экономике. Боюсь, что они понимают ее по-разному.
Да, наверное, примерно одинаково они ее понимают, что Россия может быть страной, в которой производится не только нефть, газ, металлы и продукты их первичной переработки, да, но и что-то более сложное, более интересное. Об этом все мы мечтаем, но вот проблема вся в том, что президент Медведев и же с ним верит, что, написав какую-то программу, дав указания, выделив деньги, можно в одночасье построить в России инновационную экономику. Думаю, что Ходорковский в это не верит. Вот, собственно, основное различие, что Ходорковский считает, что инновационная экономика может возникнуть только там, где свободные люди свободно объединяют свои знания, капиталы, ресурсы и производят то, что им выгодно производить.
Ну, давайте еще Михаил Андреевич из Москвы.
Здравствуйте. знаете, я был месяц назад в Мосмарке, там в магазине половина полок были пустые. С другой стороны, в частных небольших магазинах цены в полтора раза выше, чем в больших. То есть опять к цифрам справа прибавляется 1-2 нуля. Так вот, не пора ли опять реформировать эти нули?
А между прочим, кстати говоря, я думаю, что есть проблема, что по многие позиции по импорту просто перестали закупать. А товарные запасы, вот то, что заметил наш слушатель, действительно исчезают. Нет, сегодня, кстати, звучала же идея, что надо снять импортные пошлины с продовольствия и с лекарств. Как краткосрочная мера.
Я считаю, что это абсолютно правильная мера. Но, с другой стороны, опять же, высказывалась идея о том, что необходим жесточайший протекционизм, чтобы защитить...
Ну, это Михаил Делягин, он
да,
патриот.
Михаил Делягин, он высказывал такую точку зрения. Ради справедливости надо упомянуть и ее. В части прорисовки нулей понятно, что наиболее эффективный способ организации торговли – это супермаркет. И за счет чего может в условиях нормальной конкуренции выигрывать у него маленький частный магазинчик? Это за счет качества обслуживания, это за счет приближенности к клиенту и так далее и тому подобное. Проблема не в том, что есть плохие супермаркеты и хорошие частные магазины, или наоборот, хорошие супермаркеты и плохие частные магазины, а потому что нет конкуренции.
Я очень надеюсь, что никто не будет, по крайней мере, регулировать покупку плохих супермаркетов западными компаниями. Вот плохие заводы и предприятия не дают, значит, задолжавшие там западным компаниям сменить собственников, продать и так далее. Да, власть вложила огромные деньги, чтобы не дать, так сказать, кризису действовать очистительно. Ну, по крайней мере, в сфере торговли, думаю, до каждого магазина руки не дойдут, а какие-то торговые сети перейдут, безусловно, вот как в руки, ну, не знаю, французской вот этой компании Carrefour и так далее.
Французская компания нас, к сожалению, в данном случае не спасет, поскольку она будет оперировать в российских условиях и будет, естественно, являясь рациональным субъектом, рациональным экономическим
откатывать,
агентом.
Откатывать, имеете в виду?
Будет и откатывать. Знаете, обучая в плохом обучаются очень быстро. А будет и откатывать, будет и давать взятки. Никаких моральных, нравственных ограничений, как мы последние годы видели, наши иностранные коллеги и братья во многих случаях не имеют. Вот не надо их так уж сильно превозносить. Нас они точно не спасут. Нам
да,
нужно самим.
Но ведь звучала сегодня идея, что надо деньги там бюджетные распределять, ну, я знаю, с помощью аукционов Мирового банка, что там люди неподкупные. Вы как к этому относитесь?
Опять же, как все-таки мы...
Немцев позвать,
да
как
нет.
Петр?
Ну да, Россия, как известно, является слишком большим недоразумением, чтобы нам самим без немцев его разрешить, как писал, по-моему, Достоевский. Ничего подобного. Вот я все-таки, хотя термин «патриот» присвоен несколько другими группами лиц, мне все-таки кажется, что мы не колониальная держава, что мы в состоянии сами наладить и общественную жизнь, и государственные институты так, чтобы нам не приходилось по каждому смехотворному поводу обращаться к немцам или тем более сотрудникам Всемирного банка.
Ну, что ж сказать, а хотелось бы, чтобы хотя бы что-то было сделано, понимаете, а вот этими людьми ничего не делается.
Еще раз повторяю, дело не в людях. Дело не в людях, можно заменить плохого Игнатьева на хорошего Алексашенко, там, плохого Путина на хорошего Задорнова, условно говоря.
Сегодня предлагали заменить плохого Путина, но вы что, не согласны, что это негативный фактор в экономике, Владимир Владимирович Путин, как это сказала Ирина Ясина?
Знаете, не согласен.
Почему?
Потому что...
Объясните.
Речь идет не о конкретном физическом лице. Вот назначь честнейшего человека на позицию, которая абсолютно бесконтрольна, которая подразумевает полное распоряжение ресурсами государства, экономики и общества. Этот честнейший человек буквально через кратчайшее время окажется не таким честным, как мы его себе раньше представляли. Уж, по крайней мере, он не будет действовать так эффективно, как бы нам этого хотелось. Проблема не в Путине, который якобы лежит вот таким вот большим валуном на пути жизнетворного потока нашей экономики. Нет такой проблемы.
Есть такая проблема.
Нет, такой проблемы нет.
Слушайте, ну вот чтобы изменить экономический курс, пришлось снять вашего патрона Михаила Михайловича Касьянова. Понимаете, роль личности в истории нельзя отменить.
Роль личности в истории нельзя отменить, это здесь вы совершенно правы. Но в данной ситуации, в которую мы попали, все зашло настолько далеко, что ни одно благонамеренное лицо не способно эту ситуацию сдвинуть с мертвой точки. Нам нужно не только назначить это короткое лицо, которому мы доверяем, или выбрать его с помощью демократических механизмов, нам нужно еще по-иному отстроить институты, судебные институты, правовые институты, институты свободных средств массовой информации и так далее.
Да, ну давайте Владимир из Москвы, последний, наверное, вопрос.
Алло.
Да, пожалуйста.
Товарищ вот говорил, что во времена Ельцина искали деньги, денег не было. А куда делся Международный валютный фонд, который в это время был прислан в Россию?
А, вы имеете в виду кредит, вечная история, пожалуйста.
Ну, тут...
Потратили, однако.
Международный валютный фонд... Все, ну, если говорить о формальной стороне, если спрашиваете о формальной стороне вопроса, то если у кого-то деньги украдены, то этот, у кого деньги украдены, должны об этом заявить и четко сказать. Да, вот у меня украли такие-то мои деньги, и эти деньги мне, пожалуйста, верните. Насколько мне известно, никогда ни от Международного валютного фонда, ни от каких других сторон, дававших нам кредиты, не поступало подобного рода претензий. Эти претензии известно, где рисовались и писались. И тот факт, что вот они настолько живучие, что кто-то украл какие-то транши МВФ, ну, это, по сути, смешно. Другое дело, что Международный валютный фонд, с которым мы общались 10 лет назад, совершенно другой Международный валютный фонд, нежели тот, который мы видим сегодня. И тот фонд... действительно не сделал многого того, что он мог бы и должен был бы, наверное, сделать, чтобы помочь России менее болезненно преодолеть трансформацию. Но история, к сожалению, не имеет сослагательного наклонения. Сегодня и мы, я думаю, и фонд намного умнее.
Угу. Наталья пишет, не лучше ли было бы сократить программы помощи другим странам, направить средства на помощь малоимущим гражданам, в первую очередь пенсионерам? Про пенсионеров, по-моему, тоже сегодня говорили, что как-то надо по-другому наполнять пенсионный
фонд.
Знаете,
я сторонник того, чтобы сократить вообще все любые программы, которые имеются, закрыть все эти нанотехнологии и же с ними, на данный конкретный момент и дать людям... которые серьезно нуждаются, выжить. Но, опять же, речь идет не о том, чтобы сократить программы помощи кому-то. Вот мы сократили, Советский Союз помогал всем, там, Африке, Восточной Европе, кому-то еще помогал. Мы все это отрезали, но, по-моему, не стало лучше ни нам, ни Восточной Европе, ни Африке.
Ну, Восточная Европа стала лучше, она просто Восточная изменила Европе... свое развитие.
Восточная Европа стала лучше немножко по другим причинам, по той причине, что они... так или иначе смогли наладить у себя жизнь многие из восточноевропейских стран.
Да, кто бы мог подумать, что Болгария войдет в Евросоюз и во все эти структуры так быстро, например.
И, я думаю, что и Украина
войдет. Смарт Болгария.
Украина войдет в Евросоюз и будет смарт Украина. А мы, если будем продолжать упорствовать во вставании с колен, будем также вот сидеть и обсуждать, кто украл транш в 97-м году.
Да, обсуждать и думать, какое у нас будет вялая Россия или охранная диктатура, или еще что-то более ужасное, о чем сегодня говорили на конференции «Ходорковские чтения», она же конференция «Российские альтернативы». Сегодня в нашей московской студии был главный аналитик компании МК «Аналитика» Олег Буклемишев, соратник Михаила Касьянова, вел передачу Михаил Соколов. И я вам напомню, что сегодня, 28 мая, итоги дня подведет Андрей Шарик, переговоры Владимира Путина с белорусским руководством, консультации США и России по вопросам стратегического разоружения. И вот веселая новость. Олег Митволь решил баллотироваться на выборах главы районной администрации.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру главные темы дня.
Кто и как бунтует в «Единой России»?
Комментарии экспертов.
Публицист Илья Мильштейн рецензирует дебют Владимира Путина в качестве колумниста.
В блогах «Свободы».
Почему нет детских хосписов? Ответ ищет Ольга Богданова.
Сайт «Радио Свобода» свободанews.ру.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 7270, 9445, 9530. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».